С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Будут ли и когда российские войска выведены с территории Грузии? Как жители России вспоминают дефолт 1998 года? В Петербурге появится голландский памятник Осипу Мандельштаму. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня Россия должна начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Однако, по последним данным из Грузии, российские войска остаются на прежних позициях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Выступая в эфире всех общенациональных телекомпаний, президент Саакашвили поблагодарил сограждан за стойкость и предложил России начать переговоры. Основная цель российской агрессии не достигнута. Тбилиси не пал, а правительство не сбежало. У нас генетический опыт того, как противостоять многократно превосходящим силам противника. Я обращаюсь к оккупационным силам и их руководителям. Дальнейшее ваше пребывание в Грузии бессмысленно и вредно для вашего же будущего. Вы не сможете достичь ваших целей. Грабежом и взрывами мостов вы только восстанавливаете против себя весь мир. После того, как ваши войска покинут территорию Грузии, мы сможем вести переговоры о будущих отношениях, чтобы окончательно не отчуждать наши народы друг от друга. Каждый день вашего пребывания в Грузии наносит вред простым людям, а не нашему государству. Я вовсе не надеюсь на ваше милосердие, но надеюсь на ваш прагматизм. Пришло время, чтобы вы приняли правильные решения. Мы готовы к переговорам и диалогу. Однако для этого необходим вывод оккупационных сил и деоккупация страны, заявил глава государства. Обращаясь к соотечественникам, Михаил Саакашвили сказал, что в ближайшее время, сразу после вывода российских войск, начнется восстановление грузинских городов и инфраструктуры. Тем не менее, общая ситуация в стране остается неизменной. Российские войска по-прежнему контролируют все основные коммуникации. Автотрасса с востока на запад по-прежнему перекрыта. Но она уже перекрыта не у Гори, что в 100 километрах от Тбилиси, а у поселка Игуэти в 35 километрах от столицы. Российские войска находятся также в городах Хашури, Синаки, Зугдиди, не говоря уже о тех населенных пунктах, которые непосредственно примыкают к Южной Осетии. Нет никаких признаков начала вывода российских войск не только из зоны безопасности, непосредственно у территории Абхазии и Южной Осетии, но из регионов, которые ни географически, ни административно не имеют к бывшим автономиям никакого отношения и находятся от них в сотнях километрах. МВД Грузии категорически опровергло заявление российской стороны о том, что Грузия отказалась от предложения обменять военнопленных по спискам, составленным в ходе и после боевых действий. Как пояснили корреспонденту «Радио Свобода» в Министерстве внутренних дел, список, представленный российскими военными, был неполным, а Грузия настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И в продолжение темы, канцлер Германии Ангела Меркель, посетившая в воскресенье Тбилиси после встречи с президентом Саакашвили, заявила о неизменности ее позиции поддержки скорейшего вступления Грузии в НАТО. С подробностями визита и оценками конфликта в Германии берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Ангела Меркель заявила в Тбилиси, цитата, «Грузия будет, если она захочет, а она, безусловно, хочет этого, членом НАТО. Для меня ситуация в этом вопросе не изменилась». Конец цитаты. Канцлер Германии высказалась в Тбилиси за скорейшую отправку в зону конфликта международных наблюдателей. «Это необходимо», — заявила глава правительства Германии, «для контроля за соблюдением договоренности о прекращении огня». Ангела Меркель заявила о необходимости скорейшего вывода российских войск с территории Грузии. Она, в частности, сказала... «Соглашение подписано обеими сторонами, и в связи с этим я ожидаю быстрого вывода российских войск, который пока, к сожалению, по крайней мере по имеющейся у меня информации, не начался и не происходит в той мере, в которой мы ожидаем». Немецкие средства массовой информации цитируют заявление Дмитрия Медведева, сделанное, как пишут после звонка Николя Саркози и его угрозы ухудшения отношений Евросоюза к России, что отвод российских войск начнется с понедельника. Интересный, связанный с грузино-российским конфликтом сюжет будет в центре внимания общественности Германии в понедельник. Как стало известно, вечером выйдет в эфир телерепортаж, доказывающий, что у многих грузинских пехотинцев Южной Осетии в руках было немецкое автоматическое оружие Г-36. Нелегальное, в обход закона, попадание немецких автоматов концерна «Хеклер и Кох» в Грузию – это скандал, и в его объяснении будут заинтересованы многие. Пока концерн по производству вооружений никак не прокомментировал сообщение. Министерство экономики заверило Первый канал общественного телевидения Германии, что никакого разрешения на поставки оружия Грузии министерство не выдавало. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
По данным МЧС Северной Осетии, в первые дни вооруженного конфликта на Кавказе на территорию республики прибыли около 33 тысяч жителей Южной Осетии, половина из них уже вернулась обратно. Конечно, точные цифры назвать сложно, эти данные очень противоречивы. Но примерно 1000 человек ежедневно пересекает российско-грузинскую границу. О ситуации на этот час и о визите международных наблюдателей в Осетию рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Генеральный секретарь ОБСЕ Марк Пиран де Бришамбо побывал в пунктах размещения беженцев из Южной Осетии в республиканской больнице. В задачи его визита входил сбор фактов. Он выразил сочувствие пострадавшим людям. Марк Пиран де Бришамбо поблагодарил местные власти за помощь, оказанную беженцам.
Надеюсь, что в ближайшее время вы также увидите более широкую поддержку со стороны международного сообщества касательно поддержания, оказания помощи беженцам.
Господин Марк Пиран де Бришамбо поделился своими впечатлениями.
It is very striking that many of the refugees, which I had a chance to meet,
в результате встреч с беженцами увидели, что люди глубоко шокированы, и то, что бросается в глаза, это тот шок, который пережили беженцы. И, соответственно, дальше это все будет обсуждаться, обсуждения продолжаются. Но я был воодушевлен тем, что увидел, что люди готовы вернуться той силой, тем настроем, с которым они готовы начать восстанавливать свою жизнь. И я думаю, что очень сильная поддержка в этом будет оказана и со стороны Северной Осетии, и со стороны Южной Осетии, и со стороны Российской Федерации. Желанием людей вернуться туда и восстановить свою жизнь.
Военные наблюдатели продолжают сбор фактов.
В настоящее время военные наблюдатели также продолжают свою работу в Горийском районе, это за пределами зоны конфликтов. Они предоставляют свои отчеты, данные отчеты также поступают странам участницам. И если будут созданы условия для возвращения в Южную Осетию, то, соответственно, они будут проводить мониторинг и в Южной Осетии.
The political future of Ossetia, by definition, is for the South Ossetians to determine.
Судьбу Южной Осетии будет решать сам народ Южной Осетии. Они живут в очень тяжелых условиях, и то есть контекст довольно сложный. При принятии решения необходимо будет принимать во внимание и историю, и реалии. Также, обсуждая с властями Северной Осетии, я понял, что взаимосвязи Южной Осетии очень сильные, очень крепкие, и показатель всего того, что процесс оценки пока все еще идет.
По результатам визита генерального секретаря ОБСЕ в регион продолжится работа по поиску ответов на конкретные вопросы. Олег Усов, Радио Свобода, Владикавказ.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Одновременно с введением чрезвычайного положения президент непризнанной республики Эдуард Кокоэте отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия должна начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавший его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. Поводом для иска мэра стало заявление Лимонова о том, что московские суды находятся под контролем Лужкова. Критика прозвучала в эфире «Радио Свобода». В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Президент Пакистана Первез Мушарраф уходит в отставку. Правящая коалиция готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. Программа «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день. И что сегодня главная политическая тема? Наверное, конечно, можно догадаться, но все-таки.
Добрый день. Да, конечно, можно догадаться. Главной политической темой европейской печати по-прежнему остается вооруженное российско-грузинское противостояние на Кавказе, развитие конфликта и попытки его урегулировать. Немецкие газеты концентрируют свое внимание сегодня на воскресном визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Тбилиси. Handelsblatt пишет, в частности, так. В Тбилиси она сконцентрировалась на кризисном менеджменте и отмела вечное докапывание до первопричин. Она дала понять, яснее, чем когда бы то ни было, что Грузия и Украина станут членами НАТО, если захотят. Газета выражает уверенность, что Берлин не даст Москве проводить в конфликте вокруг Грузии ее имперскую политику. По мнению Handelsblatt, канцлер Ангела Меркель дала отпор Кремлю и оказала в ходе своего визита поддержку Тбилиси, хотя и не ярко выраженную. Британская Daily Telegraph пишет о позиции США в этом вопросе. Цитирую, «Вашингтон ужесточил свою позицию в отношении России, рассчитывая ограничить урон, нанесенный его престижу кризисом в Грузии». Газета приводит слова госсекретаря Кондолизы Райс. Россия за это заплатит. Грузия будет восстановлена, но будет ли восстановлена репутация России? Это большой вопрос. Помещенный в сегодняшний лондонский «Таймс» репортаж корреспондента газеты Марка Франкетти, попытка рассказать читателю в живых подробностях, как некий мелкий конфликт, это уже цитата, в далекой стране повлек за собой конфронтацию между сверхдержавами. Всего лишь еще одна цитата из этой обширной очень публикации. Стороны винят в развязывании боевых действий друг друга, но некий западный дипломат, широко контактирующий с грузинской стороной, сказал, что бы ни случилось на самом деле, российская сторона сделала все, что могла бы, дабы спровоцировать грузинскую на какие-то действия. Саакашвили, по-видимому, сам прямо влез в их капкан. И, честно говоря, я полагаю, что Путин сам не мог поверить своему везению, когда получил первое сообщение о боях. Статья в итальянской «Corriere della Sera» посвящена анализу причин дифференциации отношений Европы и США к российско-грузинскому конфликту. По мнению газеты, Европа с ее так называемым посредничеством сегодня в глазах всего бывшего коммунистического мира является сообщником России в ее планах ограничения грузинского суверенитета. Русские, заключает «Corriere della Sera», надеются, что Европа будет следовать по пути, который рано или поздно приведет ее к отрыву от Соединенных Штатов. Тиранам нравится иметь дело с безоружными пророками.
Ну, если коротко, о чем еще кроме Кавказа пишут?
Ну, во-первых, во всех странах пишут об Олимпиаде в Пекине. Хотя, конечно, меньше, чем в прошлые летние Олимпийские игры. В лондонской Financial Times статья о российском мирном пока что наступлении в Арктике. Речь идет о старых претензиях России на хребет Ломоносова, которые были выдвинуты еще в 2001 году, и после этого был установлен флаг на дне Ледовитого океана на Северном полюсе. И речь идет также о том, что США и Канада мирятся пока с этим, но что рост интереса к Арктике может заставить США изменить их курс. Еще в той же Financial Times есть статья о развитии дела в затянувшемся конфликте внутри британско-российской компании ТНК BP. Сообщается, что BP в сентябре обсудит вопрос о том, может ли нынешний глава компании Роберт Дадли сохранить свой пост. А в Independent статья о том, что во время итальянского отпуска Романа Абрамовича его подруга Дарья Жукова очень критически высказалась по поводу итальянской индустрии моды и решила не закупать итальянские шмотки для своего эксклюзивного нового модного бутика в Москве.
А какие решила, не пишут.
Нет, пишут, я, честно говоря, я в этом ничего не понимаю.
Давайте, давайте предположим, что китайский, раз у нас сейчас одни из главных событий происходят в Китае, да, в этом сезоне. Спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми интересными материалами в свежей европейской прессе. Мы продолжаем «Время свободы». 17 августа вчера исполнилось 10 лет со дня дефолта 1998 года, случившегося в России. Несмотря на то, что коснулся он не только государственных структур, но и почти, наверное, каждого жителя страны, так или иначе, экономисты утверждают, что этот кризис оздоровил российскую экономику, и повторения его в ближайшие годы опасаться не стоит. Однако, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян не исключает возможность нового дефолта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Экономические кризисы сродни дефолту 98 года порождают устойчивые фобии в массовом сознании граждан. По данным общероссийских опросов, проводимых аналитическим центром Юрия Левады, в последние годы россияне все более опасаются повторения дефолта. В большинстве своем это люди среднего и старшего возраста, жители малых городов и сел, говорит социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
Нынешние показатели опросов говорят о том, что в целом массовом сознании сохраняется высокая тревожность и недостаточная степень доверия к действиям властей. Но если сравнивать показатели за разные годы, то, например, мы наблюдаем примерно одинаковые оценки вероятности кризиса как в 2008, так и в 2006 годах. 2006 год можно назвать относительно стабильным. Следует заметить, что именно в этот год респонденты отмечали улучшение материального положения на фоне роста реальных доходов, рост своих потребительских возможностей, имели растущие ожидания относительно своего материального положения и развивали потребительский план на ближайшие месяцы.
После сокрушительного экономического краха россияне все эти годы продолжают жить в страхе, что дефолт неизбежен. Даже в оптимистичном 2007 году ставки на экономический кризис в России делились почти поровну. Если говорить об опросах, проведенных в июле этого года, то сегодня серьезное опасение россиян вызывает не столько возможность повторения дефолта, сколько постоянный рост цен на продукты и товары, говорит Наталья Бондаренко.
Такие шоки у населения, как получено в 1998 году, могут в дальнейшем усваиваться в общих ожиданиях. И это показывают наши опросы, в ощущении неустойчивости, нестабильности и тревожности массового сознания. Несомненно, это влияет на коридор планирования. А сейчас, как и несколько лет назад, российские семьи строят прогнозы относительно того, что может ожидать их семью, максимум на год-два вперед. Хотя в сознании россиян и остаются нотки тревожности, однако очевидно, что происходит проработка прошлого опыта, совмещение его с недавними событиями и, соответственно, коррекция ожиданий людей и их планов. Следует отметить, что важно для июля 2008 года, что именно растущие инфляционные ожидания, как мне кажется, формируют сейчас текущие и будут формировать будущее поведение россиян и, в первую очередь, потребительское. Вот таковы результаты.
Избежать дефолта 98 года было нельзя, считают многие экономисты, подтверждая это объективными причинами. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране в то время и ряд других. Однако ждать повторения кризиса не стоит, заверяют они. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Несмотря на многочисленные праздники, прославляющие институт семьи, молодым семьям в Петербурге жить по-прежнему не очень легко, поскольку одним из самых серьезных препятствий для создания полноценной семьи, очень часто для рождения второго ребенка, является жилищная проблема. Сейчас в городе начинают появляться люди, которые пытаются решить эту проблему по-новому. О чем идет речь, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Несмотря на бодрые рапорты чиновников о росте средней зарплаты, доходы большинства граждан продолжают пребывать на таком низком уровне, что приобретение собственной квартиры остается недостижимой мечтой. О решении проблемы все чаще задумываются сами женщины. Существующие сегодня субсидии на квартиру при рождении ребенка ничтожно малы, говорит Элина Знаменская, представляющая Ассоциацию женщин Северо-Запада.
Мы считаем, что те 5%, которые выделяются на приобретение жилья на одного ребенка на рождение, это совершенно недостаточно. Значит, если мы хотим поддерживать демографию и говорить о семейственности, 10% на первого ребенка, 10% на второго и более 25% на третьего ребенка. Если мы не будем давать доступное жилье для нашей молодежи, у нас никогда не сдвинется ситуация, потому что, простите, рожать детей, воспитывать детей, нужно создавать условия.
Но пока этого нет, нужно действовать самим, считает генеральный директор одного из петербургских агентств по недвижимости и председатель правления кредитно-потребительского кооператива Татьяна Герасименко. банка. Я ученый-эколог в первой жизни, во второй жизни я занимаюсь ипотечным кредитованием и недвижимостью. Наглядевшись на маету наших граждан, на их низкие доходы и несовместимость предложения банков с тем, что они могут себе позволить, мы создали по аналогии с Восточной Европой, используя опыт Западной Германии, судосберегательных касс, мы по той же схеме создали жилищно-строительный кооператив. Достаточно много семей решили свои жилищные проблемы. Поливариантность какая-то. Я пришла вообще из науки, и первое, что я сделала, это вообще построила модель. Просчитать вероятность ожидания того, как человек копит деньги, и когда ему можно будет дать жилье, чтобы не прогореть и не создать дефицита. Ведь большинство кооперативов в России развалились не от того, что кто-то что-то украл или воровал. Конечно, таких были, но это все-таки единицы. А большинство прогорели от того, что несовместимы цены с теми маленькими денежными средствами, которые есть у данного кооператива. То есть идея судосберегательных касс, она, конечно, была для России более актуальна, как и для Восточной Европы, которая прошла этот путь еще с 1870 года. К сожалению, Россия выбрала двухуровневую американскую систему банковской ипотеки и очень серьезно ошиблась. Сегодня ипотечное кредитование терпит поражение в России. Признано, что оно не пошло. Большинство граждан не в состоянии обратиться в банк за такими высокими ценами, за такими высокими ставками при низких доходах. Смысл обращения человека в кооператив совсем другой.
Условие, которое мы уставим, что он у нас копит 10-15-30% на будущее жилье. Либо он приходит уже с 50% суммы, а до остального ему не хватает. Банк его не берет по каким-то там причинам. Он не может подтвердить доход или доход очень маленький. Мы его берем. Мы делаем в соответствии с законом об ипотеке хороший договор ипотечный. И это является залогом обеспечения надежности выдачи ему займа. У нас неплательщиков всего 3 человека было за всю историю. Кстати, это очень показательно.
Недавно опубликованы данные, по которым в Петербурге в 2007 году родилось на 7% младенцев больше, чем в предыдущий год. Но это капля в море, говорит Татьяна Герасименко, которая уверена, что при средней зарплате в 15 тысяч жилищную, а значит и демографическую проблему в городе не решить. Но есть идея новой системы, которая, возможно, будет более эффективной.
Мы хотим предложить банкам, поскольку уж так получилось, что банковская ипотека уже развилась, а кооперативы замерли, предложить продукт. Банк-кооператив. То есть совместить то, что не успели сделать. Ну вот как в Германии, но раз уж так получилось, сейчас тоже не поздно. Сотрудничество какое-то между банком и вот этими ячейками маленькими, эти кооперативами, которые более реальные, более просто решают вопросы жилья за меньшие проценты и так далее. И, конечно, я надеюсь, что все-таки у нас будут субсидии государственные, все-таки у нас будет какая-то поддержка. Как ни странно, западные судосберегательные банки очень им нравится, как мы работаем. Они думают о том, чтобы нам выделить какие-то средства для малоэтажного строительства. Переговоры сейчас ведутся. Это будет очень дико, если скорее дадут западные банки, чем наши.
У Татьяны Гавриловой 2 внуков, а могло бы быть и 3, но сын с семьей живет в однокомнатной квартире, и улучшить ситуацию надежды нет.
Конечно, нужна и политика государственная, города. Но, к сожалению, для того, чтобы взять ипотеку, 80 тысяч доход в семье, это невозможно.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков. Гости питерской студии «Радио Свобода» – президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными войсками на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Время гостей повторяется на волнах Радио Свобода, как всегда, в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени на следующий день. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Российская сторона заявляет, что грузинские представители предъявили требования военного и политического характера, не связанные с процессом обмена. Россия должна была передать Грузии, по разным данным, от 11 до 14 пленных солдат в обмен на 5 своих военнослужащих. В Министерстве внутренних дел Грузии, в свою очередь, заявили, что Тбилиси настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. По указу президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты на это время устанавливается особый режим въезда и выезда в Южную Осетию и предусмотрен личный досмотр граждан. В Цхинвале вводится комендантский час. Одновременно с введением чрезвычайного положения Кокойты отправил в отставку правительство. С сегодняшнего дня Россия должна начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил накануне президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских властей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавшего его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. Поводом для иска мэра стало заявление Лимонова о том, что московские суды находятся под контролем Лужкова. Критика прозвучала в эфире «Радио Свобода». Президент Пакистана Первез Мушарраф уходит в отставку. Мушарраф заявил об этом в понедельник в телеобращении к нации. Правящая коалиция готовила импичмент президента, обвиняя Мушаррафа в нарушении Конституции. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер один из 13 раненых. Взрыв произошел в воскресенье во время вечернего намаза, когда в мечети находились, по разным оценкам, от 100 до 500 человек. По свидетельствам очевидцев, в окно была брошена граната. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 22 по 24 августа в 11 раз в Москве пройдет фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». 3 дня хорошей музыки на открытом воздухе. О программе рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году в фестивале участвуют 16 ансамблей, в 11 из них заезжие знаменитости. Каждый играет по 45 минут, надоесть не успевают. Да и как могут надоесть любителям джаза американский саксофонист Майк Трейси или пианист Лэри Уиллис. Да еще в столь необычном составе. С Майком Трейси, например, будут играть студенты Академии имени Гнесиных. По какому принципу составлены программы? Арт-директор фестиваля Михаил Грин приводит в пример второй день.
Макович играет соло фортепиано. Перед ним играет фьюжновый состав. Значит, он будет такой громкий, заводной, после будет довольно лиричный соло фортепиано. Ну, логично же, такой переход. Ведь вообще надо всегда вот так выстраивать программу. А после будет Лэри Уиллис, и это будет уже совсем другая музыка. Это будет хороший хард-боп такой, заводной. Так что все, по-моему, логично. Тут слабых нету. Даже молодняк очень сильный.
Специалист очень рекомендует послушать польского музыканта Адама Маковича и Бобаша из Словакии, рассказывает Михаил Грин.
Мне позвонил директор культурного центра Словакии и сказал, что у меня на День Европы приезжает ансамбль Бобаш. Не можешь ты их приютить на день, на вечер, чтобы они выступили у тебя в клубе, ну, за минимальный гонорар. Я говорю, что они делают в Словакии, ну, Бобаш, вообще все странно так называется. Он говорит, не волнуйся, все будет хорошо, они поют блюз. И действительно, я закрыл глаза, когда он запел, это была сказка. Такой голос похож на Тома Уэйтса, только это чистый блюз. Человек жил в Чикаго, у него прекрасный английский, и самое главное, что он еще потрясающе играет на харпе, на губных гармошках. Он их в прошлый раз привез 32 штуки, и на всех поиграл за вечером. Ну, надеюсь, что хотя бы штук 16 он на фестиваль захватит.
Обычно организаторы фестиваля жалуются на всякие трудности. Директор сада Эрмитаж Александр Бонзаков весело заявил, что никаких проблем нет. Я переспросила, что даже с уборкой мусора после нашествия толп на сад тоже нет. Трио в составе 2 директоров, Евгения Балашова и Михаила Грина, а также народного артиста России Анатолия Кролла, на мой вопрос ответили.
За 10 лет после того, как заканчивается фестиваль, вот, и я смотрю на территорию сада, несколько бумажек и ни одного помятого цветочка. Вот да. В чем вся прелесть нашей любимого, дорогого джазового зрителя. Да, вот что замечательно.
Интеллигентная, хорошая публика. Такие же люди начинали ходить 100 лет назад, там 110 лет назад в этот сад.
Очень много слагаемых, которые делают этот фестиваль привлекательным. Но прежде всего, конечно, музыка. Потрясающее место проведения. Здесь люди имеют возможность отдыхать, когда хотят слушать, когда хотят. На самом деле огромное количество молодежи, которые с удовольствием приходят. Посмотрите, люди и пританцовывают. Вот это атмосфера, которую я не видел нигде.
Хорошая штука, джаз. И аудитория у него интеллигентная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
В воскресенье возле литовской деревни Нарвелишки, вблизи белорусской границы, прошел 3-дневный фестиваль рок-музыки. В нем принимали участие 70 групп из Литвы, Белоруссии, Украины, России, США, Германии и Дании. Среди них известные группы Fool's Garden и Groove Armada. Послушать музыку собралось 10 тысяч человек. В рамках фестиваля прошла акция солидарности с народом Грузии. Белградское издательство свернуло продажу переведенного на сербский язык романа американки Шерри Джонс «Драгоценность Медины», рассказывающего о любви пророка Мухаммеда и его юной жены Айше. На этом настаивали представители исламской общины Сербии, считающие роман оскорбительным для мусульман. Ранее американское издательство Random House отказалось от планов продажи романа Шерри Джонс из-за опасений, что он может оскорбить религиозные чувства мусульман. Один из самых влиятельных ресторанных путеводителей в мире «Мишлен» намерен выпустить справочник о ресторанах и шеф-поварах Гонконга. Гонконгский департамент туризма приветствует это намерение, однако ряд экспертов выразили опасения, что сотрудники «Мишлена» будут оценивать китайскую кухню по европейским стандартам. В прошлом году «Мишлен» выпустил книгу о ресторанах Токио. Путеводитель отметил 8 токийских ресторанов 3 звездочками, 25 двумя и 117 одной. В Малайзии исламская оппозиционная партия потребовала отменить запланированный концерт канадской поп-звезды Аврил Лавин. Ее поведение на сцене охарактеризовано в партийном заявлении как «слишком сексуальное для страны, где большинство населения являются мусульманами». Правительство пока не отреагировало на эти требования. Концерт «Аврил Лавин» должен состояться в Куала-Лумпуре 29 августа. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Пристальный интерес к культуре клерикальных и светских властей, претендующих на контроль над всеми сферами жизни, понятен. В культуре есть какая-то зараза, какой-то вирус свободы, который настораживает радикальных правителей или их не менее радикальных оппонентов. Так когда-то джаз вызывал раздражение советских и нацистских идеологов. Их можно было понять. Сама родословная джаза напрямую связана со стремлением темнокожих к свободе. Я бы даже рискнул сказать, что джазовая импровизация – это музыкально-акустическое выражение свободы. Это понимали Жданов и Геббельс. Министерство культуры Третьего рейха строго регламентировало исполнение в Германии джазовых композиций. В инструкции, например, говорилось, что в репертуаре должны преобладать мажорные мотивы в пику минорным и еврейско-пессимистическим, а темп должен соответствовать арийской умеренности и чувству дисциплины. Запрещались также негроидальная распущенность, выкрик музыкантов, истеричные ритмические переходы, характерные для музыки варваров и возбуждающие низменные инстинкты, чуждые немецкому народу. Так боролся Геббельс с низменными инстинктами масс. Джаз окоротил, но массы от низменных инстинктов все равно не уберег.
С новостями культуры вас сегодня познакомили мои коллеги Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы», и у нас на очереди выпуск рубрики «Политика онлайн». Сегодня также посвященный событиям десятилетней давности, дефолту 98 года. У микрофона Андрей Шароградский.
Макроэкономическую политику России в предкризисные годы можно включать в учебники как пример того, чего нельзя делать ни в коем случае, пишет руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич на сайте газеты.ру в своем комментарии, приуроченном к десятилетию дефолта.
Прежде всего, она страдала отсутствием сбалансированности. Консолидированные федеральные бюджеты хронически исполнялись с огромным дефицитом, а дыра в бюджете покрывалась краткосрочными займами на рынке ГКО. Это делало правительство полностью зависимым от инвесторов, российских и зарубежных банков. Без их участия было невозможно не только профинансировать новые расходы, но даже расплатиться по прежним долгам. В середине 98 года требуемое ежемесячное погашение ГКО превосходило суммарные доходы бюджета. Обменный курс рубля был завышен, а золотовалютные резервы составляли 15-20 миллиардов долларов. Сейчас они ежемесячно прирастают на такую величину. Таким образом, налицо были условия одновременно для бюджетного и валютного кризиса. Скорее всего, кризис рано или поздно произошел бы в любом случае. Даже будь у правительства время провести финансовое оздоровление, оно в тот период не демонстрировала политической воли хоть что-то для этого сделать. К тому же осенью 1997 года выяснилось, что времени у правительства нет. После того, как многие страны Юго-Восточной Азии охватил кризис, резко упали цены на нефть и прочее сырье. Неожиданным и для экономистов, и для правительства оказалось то, что кризис буквально живительно подействовал на нашу экономику. Гораздо чаще подобные кризисы надолго останавливают развитие экономики. В России же производство начало расти уже через 2 месяца после дефолта. Более того, стало само собой, без всяких усилий, разрешаться казавшаяся вечной проблема бартера и неплатежей, за которую нам присвоили не очень почетное звание «виртуальная экономика».
Впрочем, для многих российских граждан дефолт стал серьезным несчастьем, подчеркивает Евсей Гурвич.
Именно население понесло самые тяжелые потери. За 2 года инфляция на треть обесценила зарплату, более чем на 40% пенсии. В целом реальная величина доходов снизилась более чем на четверть. У многих сбережения обесценились или пропали в таких банках, как СБС «Агро». Последующий динамичный рост экономики позволил многократно перекрыть докризисный уровень жизни. Реальная, то есть корректированная на инфляцию, величина зарплаты сегодня почти втрое выше докризисной. Пенсии и доходы в реальном выражении выросли более чем вдвое. Однако полученная общественным сознанием травма до сих пор не изжита. Это видно по устойчивым слухам о близости деноминации или еще какого-то неведомого несчастья.
Хорошим напоминанием о том, что в экономической политике по-прежнему нельзя расслабляться, стал продолжающийся международный кризис. Однако этот сигнал в России не услышали, во многом стали вести себя даже менее осторожно, что серьезно отразилось на состоянии фондового рынка, подчеркивает Евсей Егорович.
Следует понимать, что с кризисом трудно, почти невозможно справиться, когда он уже начался. Есть только один способ обезопасить себя от кризисов – годами проводить здоровую, сбалансированную политику. Правильное поведение в первой половине 2000-х годов сделало нас защищенными от текущего международного кризиса, но сейчас нужно уже думать, как не допустить следующего. Какие же опасности могут грозить нам в будущем? Их источник прежде всего в несбалансированном росте экономики. Импорт увеличивается в несколько раз быстрее, чем физический объем экспорта. Пока это маскируется уникальным повышением цен на нефть, но когда оно прекратится, у нас за 2-3 года образуется дефицит внешнего баланса. Это не обязательно будет иметь немедленные фатальные последствия, но мы вновь попадем в зависимость от внешних инвесторов. Учитывая, как мы с ними обходимся, такая зависимость достаточно опасна. Следствием той же проблемы стал быстрый рост в последние годы внешнего долга банков и нефинансовых компаний. Пока он остается умеренным, но темпы роста внушают тревогу. Лидерство в наращивании внешних заимствований принадлежит госкомпаниям. Это вдвойне тревожно, поскольку возникает опасение, что бремя долга окажется переложено на государство, хотя формально оно не несет ответственности за долги компаний с государственным участием.
Это были выдержки из комментария Евсея Гурвича на сайте газеты «Ру». Его опасения по поводу нынешней экономической политики России разделяет и эксперт «Радио Свобода» Дэниел Кимидж.
Проблема вообще заключается в том, что страна по всем показателям сидит на нефтяной игле. И почти все согласны с тем, что нужно развивать там другие отрасли. Я пока не вижу, чтобы это очень как-то быстро или эффективно развивалось. Я думаю, что я могу тут сослаться на результаты опроса, что значительная часть российского общества считает, что кризис 98 года может повториться. То есть даже на фоне сегодняшнего сравнительного благополучия, это понятно, что многие так считают, потому что научены, так сказать, горками опытом.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия обвиняют друг друга в срыве обмена военнопленными. Россия должна была передать Грузии, по разным данным, от 11 до 14 пленных солдат в обмен на 5 своих военнослужащих. В Министерстве внутренних дел Грузии, однако, заявили, что Тбилиси настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября по указу президента этой республики Эдуарда Какойты, который вместе с введением чрезвычайного положения отправил в отставку правительство.
С сегодняшнего дня Россия должна была начать отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил накануне президент России Дмитрий Медведев. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек. В больнице умер 1 из 13 раненых. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел в отставку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Министерство финансов России представило проект бюджетной стратегии правительства на ближайшие 15 лет. В этих планах не только повышение единого социального налога, но и перенос части взносов на будущую пенсию с работодателей на самих работников, фактически всех тех, кому меньше 40 лет. Подробнее об этом Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Министерство финансов предлагает значительно, сразу в 4 раза, повысить порог заработной платы, с которых единый социальный налог, ЕСН, уплачивается по максимальной ставке. При этом часть этих платежей предлагается переложить на самих работников. В какой степени это может в целом означать переориентацию в ближайшем будущем основного бремени налогообложения в России с производителей на потребителей по мере роста их доходов? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что это, безусловно, попытка уйти от некоторого перекрестного субсидирования в рамках бюджета, чтобы не получалось так, что федеральный бюджет должен дотировать пенсионный фонд. Действительно, предложение о повышении ЕСН в свете необходимости повышать пенсионные выплаты и в свете старения населения. Это, собственно, попытка просто отделить состояние социальных платежей от налогообложения всей остальной экономики. И действительно, учитывая, что у нас проблема именно с пенсионной составляющей бюджетной системы, совершенно разумно звучит вот это предложение о повышении ЕСН. Безусловно, если мы смотрим на весь бюджет, это означает, что, конечно, в ближайшие годы перед Россией скорее стоит такая потребность повышать налогообложение, в частности, налогообложение потребителей, а не снижать уровень налогов.
Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ну, несомненно, принципиальный вопрос – это поиск новых источников финансирования бюджета с тем, чтобы финансировать увеличивающееся количество пенсионеров. И в предложениях Минфина именно прослеживается тенденция смещения акцентов с производителей на потребителей. Все объясняется достаточно просто. Ключевой сектор экономики, это сырьевой сектор, особенно нефтегазовый сектор, он находится под огромным налоговым бременем. И в последние годы, особенно на протяжении текущего года, мы видим, что добыча не только не растет, но начинает уже снижаться. Второй момент, это то, что другой крупнейший сектор российской экономики, это обрабатывающая промышленность. Но если мы будем увеличивать налоговое бремя серьезно в этом секторе, то мы фактически застопорим, если вообще не прекратим движение в сторону диверсификации экономики, в сторону целевой направленности к производству большего количества товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому остается, собственно говоря, третий такой сектор, откуда можно пытаться увеличить налоговые поступления для бюджета, а именно это потребители.
Среди предложений Министерства финансов привлечь к сонакоплениям на будущую пенсию фактически всех работающих в России моложе 40 лет, чтобы они сами платили в пенсионный фонд 3% своего заработка, то есть ровно половину нынешнего взноса их работодателя в пенсионный фонд. Но главный вопрос, сколь эффективно будут инвестироваться эти деньги? Ведь они становятся в этом случае своими, а не чужими, как раньше. На ваш взгляд, сколь неизбежно в этом случае расширение набора возможностей для частного инвестирования по выбору самих будущих пенсионеров?
Ну, несомненно, такого рода решение даст толчок к дальнейшему развитию пенсионной реформы, как и по суммам откладываемых денег, так и по заинтересованности самих будущих пенсионеров в эффективности своих вложений. Конечно, если идут отчисления от фонда оплаты работодателями в пенсионный фонд, то это несравнимо с тем, как если из твоей собственной зарплаты будет изыматься определенная часть и идти на определенный счет пенсионный. Конечно, заинтересованность будет повышена.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
Мне кажется, все равно пока управление пенсионными деньгами, оно будет в достаточно консолидированном виде. Во-первых, у нас не так много инструментов, в которые действительно можно вкладывать. И, с другой стороны, у нас, наверное, недостаточно высокий уровень еще у населения финансовой грамотности. Есть достаточно большое количество людей, которые работают не в финансах и, в общем-то, плохо разбираются в том, там нужно вкладывать в акции, в облигации или в какие-то еще инструменты. Поэтому я думаю, что в целом мы можем говорить о том, что финансовая стратегия по управлению пенсионными деньгами останется консервативной, а в такой среде, наверное, самое оптимальное для многих это будет по-прежнему, чтобы распоряжаться этими деньгами мог пенсионный фонд.
В рамках развития в России пенсионной реформы обсуждаются и разные сценарии повышения в стране пенсионного возраста. Женщины в России живут примерно столько же, сколько в среднем в развитых странах, а на пенсию выходят чуть ли не раньше всех. Пенсионный возраст для мужчин в России также значительно ниже, чем в других странах, но и средняя продолжительность их жизни намного ниже. В этом контексте вопрос повышения пенсионного возраста в России, на ваш взгляд, это главным образом вопрос его повышения для женщин в первую очередь?
Я думаю, что в свете статистики действительно так и получается, но вообще вот идея повышения пенсионного возраста, мне кажется, социально очень непривлекательная. Мне кажется, что хотя эта идея сейчас обсуждается в числе других мер, ее реализация, я думаю, все-таки будет отложена на какой-то крайний случай. Задача повышения уровня жизни в стране, которая, наверное, сейчас все-таки первоочередная, конечно, не очень сочетается с таким предложением. Ну и при этом понятно, что повышение уровня жизни, это в первую очередь мы говорим о повышении уровня жизни наименее обеспеченных слоев населения и вот в частности пенсионеров. Поэтому не думаю, что эта мера, она будет реализована в ближайшее время.
В 2007 году средняя пенсия в России превышала прожиточный минимум пенсионера менее чем на 3,5%. В Министерстве финансов прогнозируют, что в случае реализации их предложений средняя пенсия в России к 2010 году будет уже на 70% выше прожиточного минимума пенсионера, а в 2012 году превысит его уже вдвое.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сенинский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Петербурге скоро появится романтический памятник Осипу и Надежде Мандельштам. Появится по инициативе и на деньги иностранных голландских поклонников творчества поэта. Амстердамская художница Ханнеке де Мюнк говорит, что не может понять, почему в любимом городе Мандельштама до сих пор нет даже маленькой скульптуры в его честь. В мастерской у голландской художницы недавно побывала наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Через Амстердамский залив Ай нет моста. Есть два способа добраться до северных районов города – паром или тоннель. Прямо за зданием центрального вокзала я выбираю паром на остров НДСМ – остров художников. С залива Амстердам оборачивается непривычным железным ржавым лицом, без намека на былую игрушечность. 15 минут, и я на острове, недавно причисленном к памятникам национального архитектурного наследия. У причала из воды торчит старая советская подлодка. Меня встречает на велосипеде скульптор Ханнеке де Мюнк.
Это формальный шейпсверф.
Это бывшая корабельная верфь, напоминание об амстердамской кораблестроительной индустрии. В 1984 году верфь обанкротилась, помещения скупили частники. Так здесь открылись первые художественные мастерские. Я и еще человек 15 местных ветеранов работаем здесь уже лет 13. С 2000 года, после того, как территория бывшей верфи вновь перешла в собственность Амстердама, в старом кораблестроительном цеху был организован гигантский художественный центр. На острове открылись 100 мастерских. Сегодня здесь работают около 200 художников самых разных направлений. Графики, скульпторы, дизайнеры, фотографы, театральные и балетные труппы. Есть здесь и скейт-горка для молодежи, и пара ресторанчиков с террасами у воды. Это один из последних непричесанных, грубо индустриальных островков в Амстердаме. И поэтому здесь так просторно. Небо, линия горизонта отсюда открывается целиком. Кругом залив Ай и пахнет морем. Здесь особенная атмосфера. Знакомыми только местным завсегдатаем тропами мы идем через асфальтное поле заброшенного шлюза. Даже стоящие здесь лет 20 на вечном приколе автобусы-шестидесятники напоминают затонувшие корабли. На крыльце скульптурной мастерской по-деревенски валяются упавшие из дерева яблоки. Ханеке де Мюнк отпирает огромный амбарный замок на щеколде, и я оказываюсь в окружении молчаливых деревянных существ, как из детского сна. Однако все по порядку. Я в гостях у Ханеке де Мюнк, потому что ее руками создан первый памятник Осипу Мандельштаму, который скоро появится в моем родном Петербурге. Выставка графики мужа художника Сидса Бакера по мотивам армянского цикла Мандельштама, проходившая несколько лет назад в Петропавловской крепости, стала для Ханеке де Мюнк поводом для знакомства с городом, Мандельштаму знакомым до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я была очень удивлена, что в Петербурге не оказалось памятника Мандельштаму. Мы везде искали, спрашивали, ничего. Одна табличка по одному из адресов, где он короткое время жил. О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем. Этими строками Мандельштама будет оформлен постамент для памятника, который готовит петербургский художник Хачатур Белый. На постаменте чаша, а из нее поднимается изогнутый ствол оливкового дерева Ханеке де Мюнк. В изогнутом стволе дерева больше жизни, чем в классической колонне. Я хотела создать впечатление постоянного движения. На вершине ствола четыре фигуры. Мужчина и женщина, слившиеся воедино, как первые люди на земле, как Адам и Ева в процессе сотворения, то есть еще не разделенные. Одна фигура с двумя головами и тремя ногами. За плечами у мужчины и женщины две потусторонние фигуры, нечто среднее между ангелами и птицами. А может быть, это пробегающие мимо облака. У мужчины в руке пачка бумажных страниц. Мы вели переговоры с филологическим факультетом Санкт-Петербургского университета, но они закончились ничем. Декан факультета ответил нам, что памятник Мандельштаму должен выглядеть совсем иначе, и что в их внутреннем дворе все равно уже нет места. Вот и хорошо, успокаиваю я Ханеке. Все равно на филфак можно теперь пройти только по пропускам. Художница надеется, что свой дом, памятник Мандельштаму, обретет в более доступном месте, во дворе музея Анны Ахматовой. Окончательное решение будет принято в сентябре, а открытие памятника планируется к концу этого года, когда исполнится 70 лет со дня смерти поэта. Такой же памятник Мандельштаму мы собираемся открыть и в Амстердаме. Мандельштам – универсальный поэт, который хотел гармонии между Востоком и Западом. Среди голландцев очень много почитателей его поэзии. За финансированием обоих памятников мы обратились в фонды по поддержке культурного обмена между Петербургом и Амстердамом. К сожалению, среди этих фондов пока нет ни одного российского. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете «Время свободы». Одни из главных тем следующего часа программы – это, конечно же, вновь мы вернемся к ситуации в Южной Осетии, а также поговорим подробно о 40-летии Пражской весны и оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Будут и другие темы. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».